В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Как обычно в это время вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 17 августа и в ближайший час говорим о таком. Мэра Торецка подозревают в сепаратизме, в горсовете обыск.
Мы вышли, вот, и готовы, чтобы засвидетельствовать об аресте мэра, потому что он у нас тут делов наделал много, мы долго с ним воевали.
Для чего Переселенко проводит акцию на плоту на Днепре?
На этом спасательном плоту в течение 3 суток, днем и ночью, я буду там находиться, жить.
Какое спортивное будущее предрекает уроженцу Донецка олимпийскому чемпиону Олегу Верняеву?
Дружелюбный парень с хорошими, большими качествами человеческими.
А в студии мы поговорим о том, как вернуть людей, оставшихся на неподконтрольной территории, переселенцев и их детей, в мирную жизнь. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О топовых событиях сегодняшнего дня мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них расскажет, как обычно, Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, сегодня председатель Европейского совета Дональд Туск сделал важное заявление для Украины.
Да, в телефонном разговоре с Петром Порошенко он высказал позицию Европы по Крыму. Подробнее об этом через мгновение. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прогнозирует объявление новой волны мобилизации в случае, цитирую, «серьезного обострения на фронте». А по словам секретаря СНБО, Кремль в отношении Украины может пойти по двум основным сценариям, один из которых предусматривает полномасштабную военную агрессию. Другой сценарий гибридный. Александр Турчинов считает его более вероятным. Ранее начальник пресс-службы Генерального штаба Украины Владислав Селезнев заявил, что проводить седьмую волну мобилизации пока не будут. По его словам, в Украине армии хватает ресурсов. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 52 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, ранены 8 украинских военнослужащих, погибших нет. Большая часть обстрелов зафиксирована на Донецком и Мариупольском направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку противник порушив режим тиші у Попасній та поблизу станиці Луганської. На Донецькому напрямку бойові дії тривають там по всій лінії зіткнення за винятком Донецького аеропорту. І на Маріупольському напрямку знову зросла бойова активність ворога. Противник випустив більше 130 артилерійських та більше 80 мінометних снарядів.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций у Донецка, Ясиноватой, Горловки и села Саханка. Луганские сепаратисты заявляют о 4 обстрелах их позиций вооруженными силами Украины, в частности, в населенных пунктах Калиновка и Калиново. Председатель Европейского совета Дональд Туск считает недостоверной версию Москвы о событиях в Крыму и на Донбассе. Об этом он написал в Твиттер после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко. На прошлой неделе российская ФСБ обвинила спецслужбы Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Президент России впоследствии заявил, что в таких условиях считает бессмысленными встречи в нормандском формате. В Минобороны Украины опровергли опубликованную Россией информацию, а секретарь СНБО Александр Турчинов назвал ее, цитирую, провокационной бредом и элементом гибридной войны. Мэра Торецка, бывшего Дзержинска, Владимира Слепцова подозревают в участии в террористической группе и в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области. Прокурор Донеччины Евгений Бондаренко вручил мэру города уведомление о подозрении. Следствие установило, что мэр организовал в Торецке, цитата, «незаконный референдум об объявлении самостоятельности террористической организации ДНР», конец цитаты. Прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Завтра в Украине переменная облачность. В северных, большинстве центральных, Николаевской и Одесской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 18, днем от 27 до 32 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Мэра Торецка подозревают в сепаратизме. Сегодня Владимиру Слепцову вручили подозрение о посягательстве на территориальную целостность Украины. Документ передал прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко. Если вина Слепцова будет доказана, ему грозит 15 лет лишения свободы. Почему 2 года следствие не выдвигало никаких подозрений, что думают о событии жители Торецка, расскажет Дарья Куриная.
Сегодня прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко вручил мэру Торецка, бывший Дзержинск Владимиру Слепцову, сообщение о подозрении в совершении криминальных правонарушений. Об этом сообщила Татьяна Павленко, пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области. Слепцова подозревают в участии в террористической организации посягательстве на территориальную целостность Украины, говорит Павленко.
Слепцовым установлено, что мэр указанного места связан с организацией проведения на территории города Торецка незаконного референдума щодо оголошення державної самостійності терористичної організації ДНР. Підозрюваний посадовець 15 квітня 2014 року головував на засіданні сесії міської ради та вносив до порядку денного питання щодо призначення незаконного референдуму у місті Торецьку. Окрім мера та депутатів, у цей день участь у сесії приймали представники терористичної організації ДНР. Вони закликали визнати псевдореспубліку та незаконно зняли і винесли з сесійної зали стяг України.
Прокуратура настаивает на принятии меры пресечения в виде содержания под стражей. Статья инкриминируемая Слепцову предусматривает до 15 лет лишения свободы, говорит Татьяна Павленко. Тем временем, по мнению политологов, минимум в 10 больших городах Донецкой области мэрами являются люди, которые принимали участие в поднятии российских флагов и флагов группировки ДНР над зданием Горсовета и сотрудничали с сепаратистскими администрациями, говорит политолог Станислав Федорчук.
Якщо боротися з сепаратизмом, то боротися треба інституційно. Тут дійсно треба починати з мерів міст, які поза сумнівами кришують і представників управління, і власне систему освіти, і систему культури. То, як на мене, перед нами такий дуже довгий шлях з вичищення російських колаборантів з місцевої влади Донеччини. Я би дуже хотів, щоб цей процес над мером Торецька був прозорим. Кожен раз подібні процеси, які відбувалися над іншими мерами, на жаль, закінчувалися нічим.
На момент підготовки сюжета в ефіру здання городського совета Торецька почали збиратися проукраїнські активісти, требуючи ареста мера. Владимир Єлець, общественный активіст Торецька, розказав об отношении жителей городскому голові.
Є люди, підтримуючи мера, які привикли, що хозяин царь все решит и все поможет. Часть общества демократичное, проукраинское мечтает о уходе этого мэра, который сделал феодальное государство в нашем городе и сепаратист, между прочим, поддерживающий ДНР.
Еще один активист, вышедший под мэрию, Александр Захарченко, говорит о том, что принятие следственных действий относительно Слепцова проукраинское население города ждало 2 года.
Ну, я думаю, что на це не было политической воли, але останні події в нашому місті підштовхнули навіть нашу обласну владу до того, щоб все ж таки зайнятися цією справою.
Дозвониться до мэрии Торецка нам не удалось. Сейчас там проводится обыск. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
А что думают о сепаратистских настроениях в освобожденных городах Донбасса жители Мариуполя? Предлагаю послушать.
Мабуть, є. Задумки у нас поки що не карають, слава Богу. Мабуть, різні є такі погляди.
Я с посторонними людьми не общаюсь. И меня мало волнует, насколько сильны эти сепаратистские настроения. Главное, чтобы была сильная власть и не давала этим сепаратистским настроениям превращать мир в войну.
Мне кажется, уже нет. Мне кажется, уже просто люди возмущаются коммунальными. Мне кажется, люди возмущаются тем, что денег не хватает. Есть нечего, за квартиру платить нечем. А так, нет, не думаю.
Мы сейчас за каждую ерунду готовы прилепить клеймо сепаратиста. Если не принятие непопулярных мер государственной структуры, самой Украины относительно граждан, это сепаратизм, то присутствует.
Ну, в основном такие настроения распространены среди людей старше 55. То есть это основная масса пожилых людей, которые убеждены, что все вокруг должны жить в поганом советском прошлом. А с молодежью, к счастью, не все так безнадежно.
За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ранены 8 украинских военнослужащих, погибших нет. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Матузяник. Он отметил, что вчера на Мариупольском направлении поддерживаемые Россией сепаратисты использовали артиллерию и минометы. В частности, они выпустили более 130 артиллерийских и более 80 минометных снарядов. Сепаратисты используют запрещенное Минскими соглашениями оружие, констатируют украинские военные на передовой, и рассказывают, что готовятся к обострению. Наши коллеги накануне пообщались с солдатами в нескольких точках на линии разграничения.
Пошли слухи, что мы идем в наступление, они собираются в наступление. Все ждут. Нервы не все живы. Вот они проверяют нас на нервы.
Сейчас участилась как бы работа с их стороны. Снайперская работа. Работают по навесной, разрывными снарядами.
Було близько 40 пострілів, частково зруйновані та пошкоджені будинки місцевого населення. Цієї ночі поранено 4 військовослужбовці Збройних сил України. На щастя, поранення легкі.
В то же время сепаратисты на своих сайтах обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций. Сайт ДНР сообщает про обстрелы вблизи Донецкой, Ясиноватой, Горловки и села Саханка. А ЛНР о 4 обстрелах у населенных пунктов Калиновка и Калинова. Последние события в Крыму – это один из инструментов Путина для шантажа Украины. Так считает экс-советник президента России, сотрудник Института Катона в США Андрей Илларионов. Также, по мнению Илларионова, люди, которые так или иначе хотели бы списать Украину, есть и в американском руководстве. Однако нынешняя администрация президента США не пойдет на демонстрационный разрыв с Киевом. Эти и другие вопросы обсуждали журналист Александр Лащенко с экс-советником президента Путина Андреем Илларионовым. Вашему вниманию мы предоставляем фрагмент этого интервью.
Что означает последнее заявление Путина и вчерашнее Лаврова? Россия все-таки делает ход назад и полномасштабного возможного вторжения в Украине не будет?
Мне кажется, все, что происходит последние, наверное, дней 10, свидетельствует о такой акции очень высокого рассчитанного шантажа. Шантажа, в котором Кремль преуспел в последние годы, добился больших успехов, разработал технологию шантажа до высокого совершенства, с помощью которой добивался ранее не раз существенных выгод для себя. Собственно, таким образом он действовал и в конце лета 2014 года, и в феврале 2015 года. То есть с помощью демонстрации вооруженных сил, с помощью очень резкой риторики и с помощью в том числе возможных провокаций военных, не исключено с использованием вооруженных сил, добиться того, чтобы другая сторона, то есть Украина, пошла на сделку, пошла на компромисс, на которую при прочих равных условиях, в условиях мирного, в кавычках, времени, Украина не пошла бы. Поэтому, мне кажется, мы сейчас сталкиваемся с такой очередной, уже, может быть, как минимум третьей крупномасштабной операцией по шантажу, чтобы добиться от Украины очередных уступок в рамках тех целей, которые Путин ставил еще 2 с лишним года тому назад, но которые так до сих пор и не добился.
Нина Андреевна, по вашему мнению, вот опять же, такое заявление Путина, вчерашнее Лаврова, сегодняшнее также заявление, цитируемое российскими информагентствами господина Шойгу, министра обороны Российской Федерации, о том, что, дескать, это не подтверждено с американской стороны, Россия и США будут теперь сотрудничать в борьбе с терроризмом в Сирии, в городе Алеппо, то получается, Путин навязывает свой порядок, взгляд на Украину с Соединенным Штатом? Или Путину это не удается?
Нет, Путин, безусловно, пытается это сделать. И действительно, пусть самая мелкая договоренность с американцами, которая существует относительно действий в далеком Алеппо, пытается быть представленной, что теперь Россия с Соединенными Штатами будет совместно военным образом действовать везде и прежде всего в Украине. Конечно, это не так. Хотя в американском руководстве есть граждане, которые хотели бы так или иначе списать Украину и не обращать внимания на то, что происходит здесь, и в нынешнем руководстве, и в возможном будущем. Но, тем не менее, в настоящее время, по крайней мере, последние 5-6 месяцев нынешней администрации Соединенных Штатов Америки, они не готовы будут на масштабный демонстрационный разрыв с Украиной, которые помогали последние 2.5 года, особенно в условиях агрессии со стороны России. Поэтому это еще раз, это игра на нервах, это шантаж, шантаж высокого уровня, высокого класса с применением, естественно, представителей вооруженной военной элиты со стороны России, которая будет намекать, делать вид. Это будет сопровождаться провокациями на земле и на востоке Украины, и в Крыму, с тем, чтобы напугать украинское руководство, чтобы напугать украинское общество, что если они сейчас срочно не пойдут на какой-то компромисс, не пойдут на сдачу своих позиций, то это может обернуться гораздо более болезненными, тяжелыми военными поражениями на земле.
Каким образом Украина может противодействовать России и почему райское местечко на Донбассе превратилось в руины? Более подробно об этом не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Украине жизненно важно искать союзников на постсоветском пространстве и опираться на их помощь. Продолжающаяся гибридная война – это прежде всего война за умы и настроения, а не за захват территории, об этом пишет журнал «Фокус». Однако, как отмечает издание, в условиях обостряющегося противостояния Киева и Москвы было бы огромной ошибкой требовать от других постсоветских государств действовать так, как вынуждена поступать Украина. Далеко не все постсоветские лидеры причины традиционные, индивидуальные, намерены противостоять России с открытым забралом. Они предпочитают маневрировать, и Киеву предстоит научиться воспринимать их позицию с пониманием. Но наряду с этим Украине необходимо подрывать основы русского мира с помощью дипломатических приемов и щедро делиться опытом противодействия гибридной агрессии. Маленькая деревушка Широкино на берегу Азовского моря была райским местечком, мечтой украинского отпускника. Село находится в 10 километрах к востоку от Мариуполя. Об этом пишет сайт норвежской государственной телерадиокомпании НРК. Журналисты отмечают, попытки взять Мариуполь привели к тому, что маленькая Широкино оказалась прямо на линии фронта на востоке Украины, что унесло до 10 тысяч человеческих жизней. Подавляющее большинство зданий в селе разрушены, а традиционных яхт, которыми раньше славилось это местечко, нет давным-давно. Кроме всего прочего, после того, как Россия на прошлой неделе обвинила Украину в подготовке теракта на Крымском полуострове, бои на востоке Украины активизировались. Минэкономразвития временно отменило чрезмерное регулирование стоимости продуктов с целью оценки его влияния на ценообразование. Об этом пишет газета «День». Отмена регулирования цен проходит в тестовом режиме и продлится 3 месяца. В ведомстве говорят, что статистика свидетельствует о неэффективности регулирования цен. Эксперт Владимир Панченко называет правительственное решение правильным. «У нас низкие цены на хлеб или молоко, а взамен мы получаем продукцию меньшего веса с наполнителями и химическими примесями», говорит эксперт. Он объясняет, что из-за искусственно регулируемых цен множество малых и средних предприятий вынуждены были работать в убыток и, как следствие, закрыться. Между тем, крупные компании из-за ряда коррупционных схем всегда были в приоритете. Однако другие эксперты пишут о том, что правительственное решение неизбежно приведет к раскручиванию инфляции и повышению цен на социальные продукты.
Больше 1,5 миллионов людей бежали от военных действий на Донбассе. Тысячи из них месяцами жили в условиях военных действий, как и сами военные с обеих сторон. Около 3 миллионов людей остались жить на неподконтрольной территории, оставаясь свидетелями боев. По словам психологов, у многих гражданских и их детей развиваются и прогрессируют синдромы так называемого афганского синдрома, не меньше, чем у самих участников боевых действий. Как вернуть людей, оставшихся на неподконтрольной территории, переселенцев и их детей в мирную жизнь после войны? И чем грозит игнорирование этой проблемы? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях специалист по работе с переселенцами и психолог Ассоциации специалистов по преодолению психотравматических последствий Дана Нагорная, а также Мария Пронина, детский арт-терапевт при Мариупольском союзе молодежи. А что по поводу темы эфира думаете вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Киевлянка Елена Макринчук в начале войны переехала в Волноваху, чтобы стать волонтером. Уже год, как 48-летняя мама 4 детей и бабушка 3 внуков является бойцом вооруженных сил Украины. На 2-й день после совершеннолетия пошла в солдаты ее младшая дочь Кристина. Когда бойцы называют Елену «мама Лена», она смеется. Всегда хотела иметь много детей.
21 ноября 2013 года Елена считает днем, который изменил ее жизнь. Она вышла на Майдан и простояла там с младшей дочерью Кристиной 3 месяца. А когда в начале марта стало жарко в Крыму, Елена отправилась туда. Владелица информационного агентства, она работала с командой журналистов. Делали стрим из воинских частей, фиксировали на камеру передвижения российских солдат. Вскоре Елена была на Востоке. Донецкая прописка не раз помогла избежать плена.
Коли сталася ця ж війна, я дякувала Богові кожен день за ці переїзди. Я там знала ті потаємні стежки, якими можна було доїхати будь-куди. І коли інші волонтери були мало ефективні, бо вони мусили розвантажуватися на КПП і на штабах бригад там чи підрозділів, а ми мали можливість доїхати прямо на позиції.
На її ініціативу відкликнулось 50 чоловік із Волновахи. Вони об'єднались в групу «Солдатська почта», создали страничку на Фейсбуці для збору средств. От благотворительного фонду «Вернись живим» получили автомобіль. Занимаются разной работой, от выпечки пирожков для бойцов до решения проблем жителей прифронтовых территорий. Елена не раз возила помощь на передовую под обстрелами, но больше всего помнит свою первую помощь солдатам.
И хлопцы, как раз вони тільки там кілька днів, які вони їх привезли, в них тільки форма і автомати в руках. Кажу, хлопці, де ж ви спите? Та кажу, вон там гілок нарубали, взяли палатки такі звичайні, ці пляжні, привезли хоч ці палатки, щоб було хоч куди ховатися від дощу. То, хлопці, скажіть, будь ласка, що вам таке привезти, що вам врятує життя? Один такий каже, о, а привезіть нам отакі розгрузки. Пам'ятаю досі це відчуття. Якщо я зараз не привезу ті розгрузки, мої хлопчики ще цілу ніч будуть беззахисні. Це смішно, я розумію, що життя воно не врятує.
Лена говорить, що її волонтерська група відмовилась від допомоги, яку предлагав фонд Рината Ахметова, щоб на виборах люди не голосували за кандидатів, чиї фамілії бачили на пакетах з благотворительною гречкою. Тому допомагають звичайні люди, анонімно. Жители оккупированных территорий. Есть десяток доноров, которые с самого начала поддерживают волонтеров.
Якби не допомога простих людей, ми б просто не могли робити цю роботу. Нагороджують волонтерів, так, це звісно, це справедливо. Але за кожним волонтером стоїть мінімум людей 20-30, тих, які забезпечили йому можливість це робити.
Командир батальйона 72-ї бригади Валерій Гуць давно убеждав Єлену записатися в армію. Мол, все равно кожен день на службі. З января 2015 года женщина регулярно наведывалась в военкомат. Сначала ей отказывали из-за возраста, но летом все же приняли документы. В августе прошлого года Елена официально стала солдатом 3-го батальона 72-й бригады, с которым начинали работать. Сейчас она исполняет обязанности пресс-офицера бригады, выпускает газету. В бригаде служит и ее младшая дочь Кристина. Она поступила в вуз, но забрала документы и поехала помогать маме в Волноваху. Год пробыла волонтером.
Кто сама твердо вырешила все? Ей 24 квітня выполнилось 18 років, 25-го тут вона мене за руку, в воєнкомат.
В бригаді Єлену Макринчук називають мамою Леною. Таке обращення їй нравиться. Всіх вважають самими родними, самими лучшими. Сміється, що завжди хотіла багато дітей. Зараз в батальйоні 800 чоловік. Якраз для неї.
Це був сюжет Ярослави Тимощук. 80% с высшим образованием с претензией на хорошую работу и жилье. Так характеризуют львовские власти переселенцев из Донбасса, уехавших на Галичину. Одни из таких – семья Басенко. Из Донецка супруги с 2 детьми уехали почти 2 года назад, но только недавно смогли снять 2-комнатную квартиру. Об изменениях в жизни семьи и перспективах рассказали нашим корреспондентам Александр и Кристина Басенко.
Семья Басенко недавно переехала в новую арендованную квартиру почти 2 года. 4 человек жили у знакомых, а потом в маленькой комнатке. Сегодня у сыновей своя комната. 16-летний Александр – ученик лицея, 9-летний Алексей – школьник.
Искали 2,5 месяца. Ну, во-первых, только о квартире были в ужасном состоянии. Было такое, что не хотели даже с Востока. Вот. И еще одна причина, естественно, по деньгам нам не подходила. То есть ставили цену, которая очень дорогая квартира, и мы не могли просто ее оплачивать.
Из донецкой квартиры здесь только 2 сумки, чемодан, коробки.
В Донецке была намного другая жизнь, да, до войны, до этих событий. Вот, была другая жизнь, были другие ценности, было, знаете, ну, конечно...
Уверенность.
Уверенность в завтрашнем дне, да.
Планировали на несколько лет вперед свою жизнь.
Что будет делать?
Куда кто поступит, куда кто пойдет, кто чем занимается. А здесь, ну, все, жизнь с нуля. Мы приехали с с тремя сумками. Чемодан и две сумки. Вот это все, что мы с собой взяли из прошлой жизни. Все.
41-летний Александр работал директором ресторана в Донецке. Найти работу в ресторанном бизнесе во Львове не может, потому что не хотят чужих. Фирма, на которой работала Кристина, из Донецка переехала. И она продолжает работать дистанционно логистом. Александр занимается общественной деятельностью и надеется найти постоянную работу. За эти 2 года поняли многое.
Ну, я поняла, что, наверное, все-таки за вещи держаться не надо. И ну, живем сейчас как-то вот одним днем.
На самом деле я понял одно, что кроме как близких, ну, наверное, ничего лучше в жизни нет.
Официально во Львове и области проживает почти 8 тысяч переселенцев Донбасса. Вначале многие возвращались в зону конфликта. Многие выезжали за границу, надеясь на статус беженца. Но половина из них возвратилась. Часть осталась работать и жить в Польше. Сейчас количество переселенцев стабильное. Семья Басенко тоже надеется, что сможет возвратиться в Донецк, но не сейчас, потому старается найти свое место во Львове.
Нам нужно дать шанс, чтобы мы показали себя, чтобы все видели, что мы можем, что мы на самом деле, чего мы стоим.
Галина Терещук, Марьян Павлык, Львов, Донбасс, Реалии.
Отказавшись от еды, воды и общения, и оказавшись в окружении воды. Так переселенка-художница Мария Куликовская решила показать проблемы внутренне перемещенных лиц. Активистка из Крыма в Киеве спустила на воду плот, чтобы обратить внимание на проблемы переселенцев. Отказаться от общения с людьми Мария решила на 3 дня. С собой она не брала ни продуктов, ни воды. Такой акцией Куликовская хочет продемонстрировать, в каких условиях находятся беженцы и переселенцы, когда их жизнь оказывается в руках окружающих. Свой плот переселенка назвала «Крым». Предлагаем послушать прямую речь Марии Куликовской.
На этом спасательном плоту в течение 3 суток, днем и ночью, я буду там находиться, жить. На 3-й день я и все, кто захочет присоединиться, мы начнем долгое путешествие сначала по Днепру вниз, а затем по суше до Вилково с целью пересечь границу с ЕС.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Уроженец Донецка Олег Верняев завоевал первую золотую медаль для Украины на Олимпийских играх. На параллельных брусьях ему не было равных. И это уже 3-я олимпийская награда в истории спортивной гимнастики Украины на этом снаряде. В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте, на которых впервые зазвучал гимн Украины, Рустам Шарипов завоевал золото на брусьях. Теперь, спустя 20 лет, уже гимнаст, рожденный в независимой Украине, повторил золотой результат. Больше знает Ольга Стрижова.
Серебро в абсолютном первенстве, 8-е место в упражнениях на коне, 5-е в опорном прыжке и, наконец-то, заслуженная, такая долгожданная золотая медаль на брусьях. Для чемпиона мира, многократного чемпиона Европы на брусьях Олега Верняева, эта медаль была прогнозируемой. Но все же до последнего переживали за результат, рассказывает коллега Верняева по сборной спортивный гимнаст Александр Петренко.
У него комбинаты не сальтовая, а классическая. Ошибки в основном грубых он вообще не допускает. Если и были какие-то ошибки, то это ошибки в 1/10, которые оценивались, это положение стоек. Но сама техника у Олега уже отточена годами, и эта комбинация, которую он обкатывает и делает уже не первый, не второй год, поэтому все положения были близки к идеальным.
Результат спортсмена с донецкими корнями 16,41, но, по словам Александра Петренко, этот результат еще не высшая планка Олега Верняева. В запасе осталось пару сюрпризов, которые, возможно, зрители увидят уже на следующих международных турнирах. Высокие результаты Олега Верняева закономерны с его работоспособностью и желанием постоянно улучшать свои навыки, рассказывает судья международной категории Эдвард Добровольский. По его словам, Верняев не только талантливый гимнаст, но и достойный человек.
Для него в зале все равные. Он всегда относится к спортсменам очень уважительно. Он очень дружелюбный. Парень с хорошими, большими качествами человеческими. В перспективе он станет ведущим гимнастом мира. Уже стал и будет, я думаю, на протяжении еще многих лет.
Для Украины олимпийское золото Верняева на параллельных брусьях стало третьим за независимость. В 1996 году Рустам Шарипов показал результат 9,837, обойдя спортсменов из США и Белоруссии. Уже на Олимпиаде в Афинах в 2004 году Валерий Гончаров на этом же снаряде становится первым, оставив позади спортсменов из Японии и Китая. И вот в 2016 году Олег Верняев приносит третью медаль в актив страны. По словам спортивного комментатора Сергея Савелия, прослеживается здесь все же тенденция и в телосложении спортсменов.
Брус краще вдаются саме таким миниатюрным, так бы мовити, спортсменам, гімнастам. Хоча Рустам Шарипов трішечки із цієї трійки так в комплекті вибивався, а от Валера Гончаров, то взагалі, мені здається, він за параметрами навіть менший за зростом і статурою, ніж Олег Верняєв.
Спортивные эксперты отмечают, если даже при отсутствии идеальной инфраструктуры для гимнастики украинским спортсменам удается завоевывать медали на Олимпийских играх, то при решении проблем возможностей украинских гимнастов появится намного больше. Уже сегодня состоится гала-концерт гимнастов в Рио, среди которых выступят и украинские спортсмены. А в 20-х числах Верняев и компания возвращаются домой с Олимпийских игр. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Письмо из Донбасса. Анна Будинская, медик, город Енакиево.
За 2.5 года войны на Донбассе мне приходилось видеть многих людей, взявших оружие за русский мир. Это были и местные ополченцы, и пришлые, как из России, так и из других областей Украины. И судьбы их были до оскомины похожи друг на друга, да и держались они похоже. Дольше всего я знала Ивана с Рязанской области. Впервые он попался мне на глаза в одном из отделений больницы. Это был декабрь 2014 года, когда шли жестокие бои за Донецкий аэропорт. Парень лет за 40 с упоением рассказывал окружившим его деткам и мамам о том, что он ветеран Афганистана и приехал воевать, чтобы их не бомбили укры. Мы аэропорт уже взяли и теперь наступаем. На правом погоне у мужика георгиевская лычка, на левом чисто. Санитарка спросила меня, а кто он по званию, сержант? Я только плечами пожала, а про себя подумала, эсэсовец. Ведь только они в советских фильмах щеголяли в одном погоне. Еще парень из Краматорска рассказала о нем мне подруга из Горловки. На рынке познакомилась. Стало жалко, дала немного денег, а он свою историю рассказал. Идейный борец с хунтой. До сих пор не перевоспитался. Бывший механик-водитель танка в украинской армии. Один из тех, кто в июне 2014 года готовил в Ростовской области бронетехнику для переброски в Украину. Потом и сам прикатил на БМП. Вот только через месяц подожгли машину, а когда выскочил, то ему горящей пулеметной очередью прошило ноги выше колен. Теперь катается в инвалидной коляске. Дома никто не ждет, здесь тоже никому не нужен. Наверное, таких людей уже сотни. На них новая власть закрывает глаза. Выехать в Россию тоже нельзя. Там они не нужны. В Украине ждут тюрьма и проклятия.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Бывший президент Украины Виктор Янукович требует от Генеральной прокуратуры провести одновременный допрос или очную ставку его и нынешнего президента Петра Порошенко. Об этом сообщили защитники Януковича. Кроме того, по данным адвокатов, он заявил о намерении провести очную ставку также с экс-премьер-министром Арсением Яценюком, председателем Верховной Рады Андреем Порубием, мэром Киева Виталием Кличко, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и рядом должностных лиц, которых прокуратура вызвала для дачи показаний по делу Майдана. В ГПУ неоднократно сообщали, что в Россию направлены запросы о пребывании Януковича на этой территории и возможности проведения с ним следственных действий. Но, как отмечали в ГПУ, без участия России и без получения ответа это сделать невозможно по закону. Москва до сегодняшнего дня не подтвердила пребывание Януковича на территории России. В советском районе Макеевки на шахте номер 22 шахтуправления «Донбасс» произошло возгорание. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки с последующим возгоранием распределительного устройства. 265 шахтеров, находившихся в забое, были экстренно эвакуированы на поверхность. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет. В результате аварии остановлена работа всего предприятия. Президент Украины Петр Порошенко ветировал принятый парламентом закон, который мог освободить от наказания сотни украинских бойцов антитеррористической операции. Как говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады, документ был возвращен в парламент с предложениями президента. Закон, принятый в июле, касался нескольких категорий людей, но в ходе дискуссии депутаты не скрывали, что разработали его прежде всего для освобождения от наказания участников АТО. Положения закона предполагали, что бойцы АТО могут быть освобождены от наказания даже в случае, если их правонарушения были совершены вне зоны проведения операции. В то же время закон не касался осужденных по целому ряду уголовных статей, в том числе за особо тяжкие преступления. В Черниговской области чиновники госпредприятия выделили почти 2 миллиона гривен частным структурам на строительство укреплений на границе с Россией в рамках проекта «Стена», однако работы не были выполнены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговщины. Согласно сообщению, чиновники заключили соглашение с частными подрядчиками, предусмотрев, вопреки законодательству, обязанность внесения аванса и необходимость приобретения материалов за счет заказчика работ. Досудебное расследование проводит полиция. Ранее руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что НАБУ расследует хищение денег, выделенных на строительство так называемой «стены».
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как людей, которые остались на неподконтрольной территории, переселенцев и их детей, вернуть в мирную жизнь. Для этого мы пригласили в студию психолога по работе с переселенцами, специалиста Ассоциации специалистов по преодолению психотравматических последствий Бориспольского центра психологической адаптации для переселенцев Дану Нагорную. Здравствуйте, Дана.
Здравствуйте.
А также Марию Пронину, арт-терапевта при Мариупольском союзе молодежи, который работает при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ и Мариупольского горсовета. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Дана, друзья, также напоминаю, что вы можете участвовать в нашей дискуссии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Дана, вот первый вопрос к вам, такой вводный вопрос. Да, вот очень многие уже и переселенцы, да, и просто граждане Украины знают о таком называемом афганском синдроме, посттравматическом стрессовом расстройстве. Он касается в основном военных, то есть об этом говорят. Есть ли какие-то проблемы, насколько они похожи у гражданских людей, которые стали свидетелями боевых действий? Есть ли какие-то психологические расстройства? Можно ли говорить о какой-то серьезной проблеме?
Ну, на самом деле, психологические расстройства есть, безусловно, потому что это не может пройти бесследно, но у каждого по-разному. То есть каждый пережил в какой-то своей мере. Кто находился более длительное время, у тех более выражены какие-то сложности в адаптации. А кто уехал, допустим, сразу, пережил какие-то меньшие события, может быть, меньше. Опять-таки, это все зависит от, в общем-то, от каждого человека, потому что для одного адаптивного человека, стрессоустойчивого, длительное нахождение в каком-то стрессовом, в какой-то стрессовой ситуации будет одно последствие, да, он может как-то выйти, собраться с силами, совершать какие-то действия по выходу и прожить это. А для другого человека один там обстрел, который был неожиданный, резкий, и он почувствовал там очень сильную беспомощность и какую-то растерянность.
Впечатление,
да, это может, если с этим ничего не делать, это может оставить след.
У вас вот в Бориспольском центре психологической адаптации много таких людей, которые обращаются к вам именно с вот такими проблемами, и люди вообще понимают, что с ними происходит, и что с ними, кстати, происходит?
Обращаются, конечно же, люди, но большая часть, я бы сказала, вытесняют этот вопрос. То есть они включаются в какую-то социальную жизнь, занимаются вопросами нахождения жилья, работы, детьми, семьями. И говорят, мы уже там забыли как-то об этом. Или там какие-то более актуальные вопросы возникают. Когда уже люди начинают адаптироваться, более-менее спокойно себя чувствуют, потом у них может вот возникать. Есть такие, часто бывают обращения, когда вроде бы прошло уже год или два, и только сейчас начались какие-то симптомы.
А какие симптомы?
какие-то сны, допустим, беспокойные сны или там бессонница, возможно, какие-то психосоматические проявления, тремор какой-то или дрожание, вздрагивание. Это, ну, может быть, расстройства какие-то пищеварения, то есть вроде как раньше не было, а сейчас, или там тревожность повышенная, раздражительность, снижение концентрации внимания, это очень многие. Вроде как, да, все прошло, но вот такие маленькие, ну, как бы, ну, маленькие симптомы, но их много. Они создают, в общем, такое впечатление, ну, состояние человека, и он вот приходит уже с жалобами, что так сложно как-то работать, быстро устаю. Это все последствия. То есть люди думают, что да, наверное, это просто как-то не выспался там или переработал.
Но
на самом
это
деле это может быть, да. Если это долго, если с этим ничего не делать, тело не обманешь, все блоки, они остаются у нас, и, в общем, могут проявляться через какое-то время, и для память тела так устроена, что ей не важно, 15 лет прошло или полгода.
Да, но это нормально, потому что, допустим, солдаты, которые переживают подобные симптомы, у них могут быть и более выражены, да, но вот они жалуются в основном на то же, что вы описали. Это вообще нормальная реакция психики, организма, потому что многие стыдятся этого.
Ну да, это как раз один из важных таких постулатов в психоэдукации, скажем так, разъяснении вообще, что происходит с человеком в стрессе. Это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Когда человек живет обычной жизнью, и происходит что-то, что раньше у него не было, с чем он не может справиться, у него нет механизмов, ресурсов и знаний об этом, и выясняет, ну, как бы тело реагирует вот таким способом, психика реагирует таким способом, и это нормально, потому что это защитная реакция. Мы меньше концентрируемся, потому что мы не можем быть в активных каких-то действиях, мы таким образом сохраняем какие-то силы. И действительно это нормально, нужно понимать, что как раз ненормально продолжать ничего с этим не делать. И когда организм реагирует, это значит, что вы здоровы, вы живы, и у вас есть какая-то реакция. Вам говорят, что есть сигнал, и нужно что-то с этим сделать.
Да, но вы сказали, что у каждого по-разному, у всех по-разному. Какие группы риска среди вот людей? Для кого это особенно нормально, да, грубо говоря?
Группы риска – те люди, у которых были ранее какие-то травмы. Это могут быть детские какие-то травмы,
психологические.
Это какая-то действительно социальная незащищенность, когда человек не чувствует опоры. В общем, мало того, что он пережил такие события, допустим, обстрелы, выезды, потери близких, потери дома – это все потери, это все утрата, это все проживается очень серьезно и долго. И при этом они приезжают на новое место, они не могут найти себя, и это усугубляет, естественно, проблемы, усугубляет семейные вопросы, это как такой снежный ком. И, конечно же, группа риска. Ну, безусловно, детские какие-то травмы, когда человек, в общем-то, он плохо воспринимает, ну, плохо справляется со стрессами, а это усиливает, безусловно.
Мария, вы вот занимались в Мариуполе реабилитацией детей. Как дети реагируют на вот боевые действия, и что это за дети, да, что они видели, какие симптомы у них, с чем вам приходилось сталкиваться?
Ну, дети реагируют немножко сложнее, чем взрослые, потому что, как говорила правильно Дана, что взрослые могут перенаправить свои действия, какие-то мысли на другие вещи, более которыми занимаются взрослые люди. Дети же крутятся в этом всем, варятся, и когда ими не занимаются, не обращают внимания на то, что происходит с ребенком, то все начинает усугубляться, и возникают такие проблемы, как боязнь темноты, боязнь оставаться одному. У меня были такие клиенты, которые даже в уборную заходили так, что нужно было приоткрывать дверь и протягивать руку, чтобы мама держала, потому что мальчик думал, что сейчас обвалятся все стены на него. Это, ну, такие страхи, которые в основном появляются у всех детей, которые пережили такие действия, и родители которых не объяснили им, как правильно на это реагировать, а сами поднимали панику и усугубляли еще восприятие ребенка. Потом практически у всех детей хронический тревожный синдром, очень повышенный стресс, который начинает перерастать в такие вещи, как сгрызание ногтей под корку, расчесывание тела.
Они не осознают это, просто делают.
Да, они не осознают, и потом родители приходят с таким букетом проблем у ребенка, у которого сгрызаны ногти, расчесаны до крови тело, вот эти постоянные навязчивые движения, которые он не может объяснять и контролировать. И очень часто родители, особенно которые из поселков, типа Безымина, Широкина и других, которые не отдают себе отчета в том, что происходит с его ребенком, начинают еще сверху его ругать за это, зачем ты это делаешь, ты, ну, то есть накладывают еще сверху проблем, ребенок начинает бояться рассказывать родителям о своих проблемах, и это все приводит к тому, что ребенок начинает неадекватно себя вести.
Давайте послушаем Анжелу, мать ребенка, которого вот вы помогали, она жительница Мариуполя, насколько я понимаю.
Она из Безымина.
Из Безымина. Анжела с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Анжела, вы слышите нас?
Здравствуйте, да, слышу хорошо.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям вот историю вашего ребенка, как вы обратились к Марии, что с ним происходило?
Ну, у нас была боязнь оставаться одному, Вот Маша говорила, в горны заходил, должны были быть открытые двери. Купаться тоже он должен был бы, ну, с открытой дверью. Не мог сам засыпать. Возле него надо было лежать и держать его за руку. Это все происходило после того, когда он первый раз услышал артобстрел в Безымином, когда мы прятались в подвал. Вот. А потом, когда мы приехали сюда, он застал тоже... артобстрел, поселок Сартаны, когда вот отсюда тоже все летело, он спрятался под стол и кричал: «Люди, помогите мне, пожалуйста». Вот тоже вот такая была ситуация.
Сколько лет вашему ребенку?
Вот 8 лет сейчас, а было тогда 6.
Вы обратились к психологу, потому что вот у него вот эти вот были симптомы, да?
Да, он боялся оставаться один в комнате. И поэтому обратились, да, мне нужна была помощь специалиста. Вот, и Маша нам помогала из этого всего выйти. Сейчас у нас все хорошо. Вот, он сам засыпает и моется сам, и в уборную ходит тоже сам. Вот, благодаря высокой профессиональной, вот, профессионализму Маши, он очень с ней подружился. Вот, все это было очень хорошо, интересно. Это были... занятия такие, вот знаете, красочные, в игровой форме, все это было очень здорово, вот, очень довольны.
Анжела, как на вас как-то повлияли эти боевые действия, не замечали ли вы за собой, потому что вы тоже были свидетелем этого всего?
Конечно, повлияли. Я сейчас с этим сталкиваюсь, я медработник, работаю на скорой помощи, поэтому для меня это все не новое, мы к этому готовы психологически. И, как бы, конечно, страх за свою жизнь, за своих детей, это есть, и желание помочь людям, это тоже все. Ну, вот так мы в этом варимся, в этом мы живем.
Вы не замечали, конечно, что вы как-то поменялись? Да. Вот, ну, у вас какие-то, может быть, симптомы новые появились, я имею в виду в том, что вы можете там не отдавать себе отчета, да, в том, что каким-то образом это на вас повлияло, или вы понимаете это?
Нет, я так не могу, только потому, что... имея детей, дети не должны видеть, что ты боишься. Даже если бы ей хотелось пугаться, я пугаюсь тихонечко, чтобы это было незаметно. Вот так.
Хорошо, спасибо, Анжела. Напоминаю, у нас в гостях Дана Нагорная, психолог по работе с переселенцами Ассоциации специалистов по преодолению психотравматических последствий, Мария Пронина, арт-терапевт при Мариупольском союзе молодежи. Дана, вот... правильно себя ведет Анжела по отношению к ребенку, и нужна ли ей помощь, по-вашему?
Ну, я, конечно же, скажу, не могу не сказать этого. Когда действительно это страх родителей напугать ребенка, на самом деле это страх взрослых. А это ее собственный страх, с которой ей лично нужно работать. Потому что ребенку как раз он, даже если она будет тихонько бояться, он это все будет чувствовать. И он потом будет бояться громко. и как-то показывать то, что чувствует мама. Первое, что нужно сделать, это говорить о своих страхах, что и бояться это нормально. Нужно просто говорить, да, мне страшно, но я вот справляюсь так-то. Показывать своим примером, как я справляюсь и что я для этого делаю. Потому что ребенок чувствует реакцию взрослых.
Даже подсознательную, которую они пытаются скрыть.
Знаете, это подсознательно, но это чувствуется, вот когда ты находишься с человеком рядом, который боится, это же видно по каким-то выражению лица, по ощущению тела, по энергетике, которая отходит от него. Это какая-то скованность, это какая-то осторожность. Это все считывается. И тогда ребенок принимает решение, что... А мама говорит, все хорошо, все хорошо. А при этом ее внутри переполняют чувства. И тогда ребенок воспринимает, ну как, у него складывается представление о жизни, представление о чувствах, о реакциях на какие-то ложные. И тогда он будет в следующие каких-то точно так же относиться к себе. Когда ему будет страшно, он будет говорить... Когда будет страшно, он будет говорить, нет, я ничего не боюсь, я ничего не чувствую. Это самообман. И вот как раз что должна делать мама, это открыто и прямо говорить о том, что с ней происходит.
А есть какие-то грани, что нельзя говорить ребенку?
Ну, конечно же, не нужно говорить ему, пугать его. То есть мне страшно, я боюсь,
нас
все пропадет,
убьют.
Да, да, нас сейчас убьют, что мы не справимся. Нужно говорить о своих чувствах, говорить о том, как она может справляться с этими чувствами, как она, что она делает, и поддерживать его в этом. Но понятно, что нельзя пугать его, но должна быть адекватная реакция между внутренним состоянием и выражением ее, и со словами.
Мария, как вы работали с вот, Ваней и с другими детьми? Что им помогает? Как долго это занимает времени? И почему, вы думаете, это помогает?
Ну, с Ваней и такими детками, как Ваня, которых у меня было достаточно много, я работала прежде всего... Так, мне нужно было достигнуть максимального дружеского контакта, чтобы ребенок чувствовал, что я его друг, я полностью на его стороне, как бы там что ни было, я никогда не сделаю ему ничего плохого. И когда мы достигали этого дружеского контакта в процессе, ну, где-то за 3 консультации, в этом процессе я узнавала все эти проблемы и от родителей. С родителями я обычно общалась отдельно, просила ребенка выйти, но первые консультации у нас обязательно происходили семейными. Потом я узнавала всю его ресурсность, то есть то, что ребенок любит, на что он может отвлекаться, что ему нравится, какие-то его интересные моменты в жизни. И потом мы уже могли заниматься и самостоятельно без родителей, и вместе с родителями, если было такое желание ребенка. Мы занимались сказкотерапией на основе различных арт-терапевтических методик. То есть я брала какую-то проблему определенную, существующую у ребенка, и на основе его ресурсности и увлечения мы конструировали полностью подобные ситуации в сказочном мире, который был ему интересен, и всячески с разных сторон мы обыгрывали это так, что ребенок смотрел на эту ситуацию с другой стороны. То есть он понимал, что это не так страшно, он понимал, каким образом он может это преодолеть. Чаще всего, когда мальчики увлекались супергероями, какими-то там... существами со суперспособностями, я давала ему понять, что он, по сути, такой же супергерой, который может вытащить не только себя, но и свою маму, своего брата, особенно если были какие-то младшие в семье. Мальчики всегда становились защитниками, и такая терапия длилась где-то от 2 до 3 месяцев в таких сложных случаях, как у Вани. С Ваней конкретно мы занимались 3 месяца, на протяжении которой дети понимали, что эта проблема есть, то, что происходит, невозможно остановить, это не в их силах, но они смотрели на эту проблему совсем с другой стороны. Они понимали, что их страхи можно
контролировать.
Да, можно контролировать, и что он сам хозяин этой ситуации в своей голове. И то, что если что-то страшное еще произойдет, он никак не может повлиять на то, что это произойдет, но он может повлиять на свое восприятие.
Я так полагаю, тут очень такое недюжинное терпение требовалось для того, чтобы работать с детьми, или это было просто?
Ну, конечно, терпение требуется, но я просто очень люблю детей, и мне кажется, что я их понимаю, какие у них есть потребности. У меня очень много терпения, чтобы найти контакт с ребенком. Иногда это сложно, потому что часто приходят дети настолько замкнутые, особенно если в случае с Ваней его мама была очень контактной.
Но она сама привела ребенка.
Да, очень заинтересована, то очень много таких случаев, когда родители не заинтересованы, их соседи, какие-то знакомые отправляют, говорят, посмотри, что с твоим ребенком, у него уже нет ногтей, он уже дергается при каждом громком звуке, может быть, нужно обратиться за помощью, и родители говорят, а что с ним, ничего страшного не вижу, но все-таки приводят, с такими родителями намного сложнее работать, тут нужно отдельно проводить с ними консультации, подключать психолога по работе со взрослыми, работать параллельно с ним, и для таких родителей я собирала еще их группами, проводила для них лекции, тренинги по методикам воспитания и другим вопросам, потому что таких родителей оказалось достаточно много. В Мариуполе, переселенцев.
Дана, вот вам вопрос такой, как-то человек может помочь себе сам? 3 миллиона людей сейчас внутриориентировочно остались на неподконтрольных территориях, неизвестно, получают ли они там квалифицированную психологическую помощь. Что-то можно сделать без удаленно, да, если люди не могут уехать, но чувствуют те симптомы, о которых вот вы говорили?
Ну, самое простое – это общение, не замыкаться внутри себя, потому что одна из проблем – то, что люди замыкаются, они боятся, они не общаются друг с другом, у всех разные взгляды и могут быть. И вот это замыкание, нет выхода эмоциям, нет общения, и замкнутый круг, человек сам варится в себе, и это стрессовая ситуация.
О чем общаться? О своих переживаниях, вы говорите, да, о том, что вы чувствуете?
Общаться просто... о том, что происходит, заниматься каким-то творчеством, каким-то хобби, больше выходить на природу, какие-то простые вещи, прогулки, физическая нагрузка. То есть это то, что можно делать абсолютно, ну, всем, и всем нужно это делать. Поэтому и общение. Это то, что, ну, как бы какие-то конкретные психологические техники, я так не смогу сейчас там рассказать, это дыхательные какие-то практики, которые помогают успокаиваться. Но самое важное – это вот коммуникация, общение, поддержка друг друга.
Дана, а как вы сами воспринимаете, вот общаясь с подобными, да, случаями, вы вот железный, да, человек, или у вас тоже бывает такое, что и вас каким-то образом пробивает на вот психологические какие-то там кризисы?
Я не железный человек, однозначно. Когда очень много работы, я очень устаю, я ищу свои ресурсы, как восстанавливаться, хожу тоже к психотерапевту, беру супервизии, профессиональное сопровождение моей работы, и, естественно, отдыхаю, это очень важно.
Хорошо, мы разместим на нашем сайте, на наших страничках, в соцсетях контакты ваших организаций, чтобы люди смогли, если им нужна помощь, обратиться к вам, или вы посоветуете, кому им обратиться. Я думаю, люди будут звонить. У нас в гостях была Дана Нагорная, психолог по работе с переселенцами Ассоциации специалистов по преодолению психотравматических последствий Бориспольского центра психологической адаптации для переселенцев, и Мария Пронина, арт-терапевт при Мариупольском союзе молодежи, который работает при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ и Мариупольского горсовета. Не переключайтесь.
История. Спорт. Клубы Донбасса в Лиге Европы.
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» уже прибыл в Турцию, где завтра состоится матч первого раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Горняки встретятся с Истанбул Башакшехир, четвертой командой Турции по итогам прошлого чемпионата. Стамбульский коллектив добрался до стадии плей-офф Лиги Европы, пройдя хорватскую Риеку. Ключевым для Абдулы Авджи стал результат 2-2 на выезде, где дублем отметился Эдин Вишча. Что касается уровня подготовки донецкой команды, горняки набрали максимум очков в 4 турах чемпионата Украины и готовятся к поединку с Истанбул Башакшхир в хорошем расположении духа. На последней тренировке приняли участие 26 футболистов, в том числе вернувшийся в общую группу Тайсон.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Президент Европейского совета Дональд Туск заявляет, что положительно оценивает состояние подготовки Украины к визовой либерализации с Европейским Союзом. Об этом он написал в Твиттер. По его словам, он имел разговор с президентом Украины Петром Порошенко и бывшим премьер-министром Арсением Яценюком. Европейская комиссия еще в апреле предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении нескольких комитетов Европарламента. За него должен проголосовать и полный состав Европарламента. Бывший президент Украины Виктор Янукович требует от Генеральной прокуратуры провести одновременный допрос или очную ставку его и нынешнего президента Петра Порошенко. Об этом сообщили защитники Януковича. Кроме того, по данным адвокатов, он заявил о намерении провести очную ставку также с экс-премьером-министром Арсением Яценюком, председателем Верховной Рады Андреем Порубием, мэром Киева Виталием Кличко, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, а также рядом должностных лиц, которых прокуратура вызвала для дачи показаний по делу Майдана. В ГПУ неоднократно сообщали, что в Россию направлены запросы о пребывании Януковича на этой территории и возможности проведения с ним следственных действий. Но, как отмечали в Генпрокуратуре, без участия России и без получения ответа это сделать невозможно по закону. Москва до сегодняшнего дня не подтвердила пребывание Януковича на территории России. Мэра Торецка, бывшего Дзержинска, Владимира Слепцова подозревают в участии в террористической группе и в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области. Прокурор Донеччины Евгений Бондаренко вручил мэру города уведомление о подозрении. Следствие установило, что мэр организовывал в Торецке, цитата, «незаконный референдум об объявлении самостоятельности террористической организации ДНР», конец цитаты. Прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Завтра в Украине переменная облачность, в северных, в большинстве центральных, Николаевской и Одесской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 18, днем от 27 до 32 градусов тепла.
Спасибо, друзья. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводит свой студийный телефон режима автоответчика. Мы делаем это для того, чтобы вы могли позвонить нам и оставить свои пожелания, замечания или предложить нам интересные темы. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные. Вы слушали программу Донбасс Реалии. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас на сайте программы Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.